Разрушение Советского Союза не привело к забвению социалистической идеи. Мысль о создании более справедливого общества по-прежнему жива. Она сохраняет свое влияние на постсоветском пространстве и обладает где-то меньшим, где-то большим влиянием на общественное сознание. Идеи социализма укоренились в нашем социуме, имея порой стихийный характер. В 1991 году своим указом Ельцин запретил деятельность КПСС на территории России. Но уже буквально на следующий день возникло движение «Трудовая Россия», а 23 ноября того же года – Российская коммунистическая рабочая партия. Росчерком пера или залпами танковых орудий можно ограничить или упразднить любую организацию, но нельзя вытравить идею. Не можешь победить – держи ее под контролем. Именно в этой логике действует наша буржуазия. Сохранить завоевание контрреволюции должны были помочь новые партии и движения, коммунистические по виду, но капиталистические по содержанию. Политическими партнерами победившей буржуазии стали в России КПРФ, на Украине КПУ. Аналогичные партии возникали практически по всему бывшему Союзу. Эти псевдокоммунистические организации неплохо справлялись со своей главной задачей, располагая официальным статусом, обладая определенным политическим весом и медийным ресурсом, они становились центром притяжения для людей, искренне разделяющих идеи построения коммунистического общества и веривших, что в этих структурах они могут дать бой буржуазному режиму. Однако, как показала практика, ни одна из этих партий не была коммунистической по содержанию. Мало того, в их программных документах прослеживается социал-демократический вектор развития страны, направленный на сотрудничество с буржуазией и реформирование капитализма. В повседневной политической борьбе такие псевдокоммунистические организации практически никак себя не проявляли, изображая некую деятельность только с приближением парламентских или президентских выборов. При этом в своих предвыборных речах лидеры этих партий выдавали на гора такое, от чего у любого адекватного человека, не говоря уж о тех, кто разбирается в марксистско-ленинской теории, уши в трубочку сворачивались. Со временем эти партии теряли свой электорат, демонстрируя чудеса гибкости и лояльности правящему классу. В рядах партии стали появляться и красные олигархи, и карьеристы, и откровенные политические перебежчики. Партийный актив стал включать в себя лиц, чьи политические ориентиры варьировались от социал-демократических убеждений до монархических воззрений. Тем временем, несмотря на всю мощь пропагандистской машины государства, социалистическую идею по-прежнему не удавалось превратить в прибежище маргиналов. Ни великие фильмы о войне, ни возведение Солженицына в ранг совести нации, ни таблички Маннергейм, ни иные способы оплевать советский период, историю нашей страны не смогли принципиальным образом убедить широкие массы в ущербности и несостоятельности социалистических идей. Слишком явными были достижения страны Советов на фоне мизерных успехов сегодняшних пигмеев от официальной политики. Но вот незадача. Не успели декоммунизаторы свести на нет поколение советских людей, как на политическом горизонте появилась новая красная поросль. Они узнали о прелестях капитализма не из программы «Международная панорама», они испытали его на своей собственной шкуре, родившись в современной России. Да и карманные коммунистические партии уже не вполне справлялись с поставленными перед ними задачами. Это обстоятельство изрядно озадачило представителей правящего класса. В ответ на растущий в обществе запрос на социальную справедливость, как по мановению волшебной палочки, стали появляться различные движения, организации, партии, решившие взвалить на себя функционал официальных коммунистов. Используя красную символику, жонглируя левой фразеологией и паразитируя на ностальгических чувствах по советскому прошлому, по факту такие структуры уводили и уводят людей в сторону. Вместо изучения трудов Маркса и Ленина они предлагают красные смыслы. Вместо ознакомления с достижениями современной науки в области политэкономии они убеждают людей в существовании СССР или призывают бороться с коррупционным режимом. Вместо реального анализа господствующей ныне капиталистической системы для поиска наиболее оптимальных путей ее преодоления, они агитируют за необходимость сплотиться вокруг народного кандидата или свести всю борьбу к хождению на выбор. Национальное освободительное движение депутата Федорова от «Единой России», партия «Великое Отечество» гражданина Старикова, красная метафизика Кургиняна, левый фронт Удальцова, сколько их еще будет. Намереваясь потеснить КПРФ с позиции официального левоотвода, все эти организации попеременно продолжают ссориться и параллельно создавать коалиции друг с другом. Несмотря на это, партия Зюганова продолжает быть самой большой официально оппозиционной партией с социалистическим фасадом. Однако, даже такое множество организаций и движений, призванных купировать любые попытки сделать идеи социализма достоянием широких масс, по факту не справляются с возложенными на них обязанностями. Тот, кто всерьез взялся за изучение марксизма, уже не поведется на бредни лжесоциалистов. Окружающая действительность продолжает невольно подталкивать все большее количество людей к идеям социализма. Именно поэтому новые кружки, движения и организации как социалистического, так и псевдосоциалистического толка плодятся едва ли не каждый день. Причем первые создаются благодаря низовой инициативе, вторые по разнарядке сверху. Вот о программе одной такой организации мы и поговорим сегодня. Просим любить и жаловать движение «За новый социализм» Николая Николаевича Платошкина. Российский дипломат, политолог и историк, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, автор переводов зарубежных монографий, политический эксперт на телевидении. Казалось бы, человек грамотный, образованный, поработавший в разных странах. Что вообще может пойти не так в движении, организованном столь опытным человеком? Мы не стали делать обзор по выступлениям и мероприятиям Платошкина. На эту тему вышел хороший материал у Вестника Бури. Со своей стороны, мы решили сконцентрироваться на программе движения, ведь этот документ отвечает на вопросы, куда направлено движение за обновленный социализм, какие задачи оно перед собой ставит, какими средствами будет их решать.
Пункт 1. Реальная национализация природных ресурсов, железнодорожного транспорта и энергоснабжения. Большая часть прибыли госкомпании в этих сферах должна идти на общесоциальные блага – образование, наука, здравоохранение, дорожная сеть, социальные выплаты. Что такое национализация? Национализация – это передача в собственность государства, земли, промышленных предприятий, банков, транспорта и другого имущества, принадлежащего частным лицам, говорит нам Википедия. Государство – это аппарат насилия в руках правящего класса, говорит нам Владимир Ильич Ленин. Исходя из этого, что нам предлагает Платошкин? Отнять природные ресурсы у одной части буржуазии, чтобы передать их другой? Прибыль госкорпораций без того распределяется крупной буржуазией. Сама по себе настоящая натуральная и прочая национализация ничего не поменяет. Прибыль в капиталистическом мире всегда идет на обогащение капиталиста. Она сама по себе никому ничего не должна. Чтобы заставить капиталиста делиться прибылью, нужна непосредственная угроза его существованию, либо угроза его капиталу, но эту угрозу просто некому создать в обозримом будущем. Так как окружающий мир капиталистический, вообще социальные блага – это вообще шедевр русской словесности. Синонимом слова «социальный» является слово «общественный». Давайте теперь прочитаем еще раз. Большая часть прибыли госкомпаний в этих сферах должна идти на общеобщественные блага. Звучать стало куда интересней, правда? Или составитель программы не дружит с русским языком, или не очень понимает, о чем пишет, или просто считает, что схавают. Но даже если отрешиться от вопроса о смысле национализации в рамках капиталистической формации, возникает ряд предметных вопросов о предлагаемом господином Платошкиным формате национализации. Почему только природных ресурсов ЖД-транспорта и энергоснабжения, а не всех стратегических отраслей, включая банковскую систему, связь, авиа и водный транспорт, ну и так далее. Национализируем природные ресурсы, то есть нефть, газ, бокситовые руды и прочее, а все газпромы, норникели, русалы оставим в частных руках. Они ведь не являются природными ресурсами, а лишь частными акционерными компаниями по добыче, транспортировке и продаже этих ресурсов. Ну и по переработке чуть-чуть. Но национализацию, не говоря уж об обобществлении средств производства в данной сфере, автор программы не предлагает. Следовательно, о прибыли добывающих компаний речь не идет. Налоги на добычу, то есть плату, собственно, за ресурсы, они и так исправно платят в бюджет. То, что эти деньги не полностью идут на общественные блага, не их вина. Далее, поскольку никаких оговорок нет, видимо, национализации подлежат все природные ресурсы, включая землю. А как это будет происходить? Согласно статье 9 действующей конституции, земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Автор программы планирует выкупить находящиеся в частной собственности земли и прочие ресурсы, или просто изъять их в собственность государства. Будут ли вноситься в конституцию изменения, ограничивающие нахождение природных ресурсов только госсобственности, или же статья 9 останется в нынешней редакции, и потом можно будет ожидать новых витков приватизации, например, по старой излюбленной схеме – национализация убытков, приватизация прибылей, которая уже много лет с успехом применяется и без новых социалистов. Как быть с таким природным ресурсом, как лес? Земли лесного фонда сейчас полностью находятся в федеральной собственности, однако кому идут прибыли от его использования, читая уничтожение? Совершенно непонятно. Хорошо бы их направить на общеобщественные блага, но вот национализация тут не поможет. Строго говоря, национализировать из природных ресурсов представляется возможным только землю, поскольку недра, как и лес, и водные объекты, за редким исключением, находятся в федеральной собственности. А юридические и физические лица эксплуатируют их на основании лицензий и договоров с государством. Так что не нужно ничего национализировать, достаточно перестать выдавать лицензии и заключать сомнительные договора. С железнодорожным транспортом еще непонятнее. 100% акций ОАО РЖД и так принадлежит государству. Насчет энергоснабжения мысль неплохая, только какой смысл национализировать его в отрыве от энергетики и ЖКХ в целом? Пункт 2. Перевод части доходов от экспорта нефти и газа на личный счет каждому россиянину, платившему взносы в пенсионный фонд как минимум 15 лет. Действительно, не новые ж рабочие места создавать. Не переводить экономику на социалистические рельсы. Мы лучше нефтяникам на лоб по фонарю повесим, чтоб они еще и по ночам пахали. Второй пункт удивляет не меньше, чем первый. Сначала прибыль должна идти на общеобщественные блага, а вот теперь внезапно она должна пойти еще и каждому россиянину. Иными словами, из работников нефтяной промышленности господин Платошкин планирует сделать рабов. Чтобы обеспечить такие прибыли, им придется работать без отпусков, выходных и даже толком без времени на сон. Гражданам, потирающим руки в предвкушении халявы, я бы посоветовал призадуматься, поскольку в нефтянку люди просто перестанут идти при таком раскладе. А значит, свои доходы от нефти вам придется добывать самостоятельно с помощью лопаты. Ну и сама идея подсадить на нефтегазовую иглу и сделать зависимыми от мировых цен на нефть не только экономику страны, но еще и каждого отдельного гражданина не может не впечатлить. Пункт 3. Отмена антинародной пенсионной реформы, пенсионный возраст 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Минимальный трудовой стаж для получения пенсии по старости для женщин и мужчин 35 лет. Дневное высшее образование включается в пенсионный стаж. Ну хоть на этом спасибо. Отмените реформу, а следом за вами придут те, кто вашу отмену отменит. И так до бесконечности. Нет, третий пункт актуален, но на социализм он не тянет. Даже на шаг в его сторону. Поскольку до прошлого года мы с пенсионным возрастом 55 для женщин и 60 для мужчин прожили 27 лет при капитализме. Но особенно любопытным, мне кажется, пунктик про минимальный трудовой стаж в 35 лет. Учитывая, что минимум 30 из них на момент гипотетического избрания Платошкина куда-либо будут приходиться на постсоветский период, многие ли потенциальные пенсионеры смогут похвастаться тем, что у них будет подтвержденный документально стаж на все эти годы? То есть они не работали в черную, в серую, просто не сидели без работы и не были так называемыми самозанятыми. А если работали, то их работодатели всегда исправно уплачивали на них взносы в пенсионный фонд, потому что даже антинародная реформа в этом смысле куда благосклоннее к пенсионерам. Сейчас требуемый стаж для назначения пенсии всего 11-15 лет, а в СССР такой стаж был 20 лет. Но вот только в СССР безработица отсутствовала как явление. К тому же стаж засчитывалось в частности учеба в ВУЗе, чего сейчас не происходит. Кстати, в Большой вопрос, что будет входить в стаж по-платошкински? С учебой в ВУЗе на дневном отделении мы поняли. Правда, непонятно, сколько раз так можно учиться. А что если, например, женщина потратила 5-6 лет на учебу в ВУЗе, но на вечернем или заочно, просто потому что так дешевле и в некоторых случаях удобнее. Она ж не могла предвидеть, что правила учета стажа вдруг так радикально поменяются. Тогда у нее физически не будет возможности отработать положенный срок до 55 лет. А если она еще и с детьми, позволит себе до 3 лет в декрете посидеть, а в стаж засчитывается только 1,5 года. Причем, если реформа по-путински еще позволяет где-то схалявить, ну, ребенок не очень здоров, нет возможности отдать его в детсад, или проще, работы нет.
Даже со всеми этими пропусками 11-15 лет все же можно наскрести.
А вот социалист Платошкин такого тунеядства не терпит. Минимум 35 лет от звонка до звонка. Откуда вдруг возьмутся столько рабочих мест, господин Платошкин деликатно умалчивает. Ни о ликвидации безработицы, ни о развитии производства. В программе нет ни слова. И чья реформа после этого более антинародная? Хотя, с другой стороны, зачем нам вообще пенсии? Ведь после 15 лет всем обеспечена рента от нефтянки. Или господин Платошкин втайне все-таки подозревает, что всей этой ренты на безбедную старость может не хватить. Пункт 4. Бесплатное высшее и среднее образование, без любых поборов с родителей. Отмена ЕГЭ, зачисление в вузы на основе конкурсного отбора. Государственное распределение отличников учебы. Звучит красиво, только какими средствами Платошкин собирается этого добиться? Издаст высочайшее повеление взяток не брать и блат не водить. Напоминаем, финансовые отношения между преподавателями и студентами возникли в ногу со временем. И только позже начала выстраиваться платная система образования. Кто будет оплачивать сей банкет? Все те же нефтяники? Государственное распределение отличников учебы? Здорово. А если капиталист, которому государство подсовывает отличника по распределению, скажет, что мест нет, но вы держитесь, тогда как? Или другой вариант. Будет еще один уборщик с высшим образованием. Хорошо же. Здесь явный популизм и игра на ностальгии по СССР. Господин Платошкин сознательно играет на этих вещах, поскольку не может не знать, что основой всех тех общественных благ в СССР была общественная собственность на средства производства или другой общественно-экономический строй, если хотите. Но господин Платошкин нам об этом не скажет. Пункт 5. Прогрессивная система подоходного налогообложения от 10 до 20%. Введение налога на роскошь. Введение налога на вывоз капитала в 2%. Введение налога на недвижимость граждан России в странах НАТО. Снижение налога на единственное жилье. Переход с кадастровой стоимости на налогообложение по жилой площади. И введение налога на вторую, третью и так далее жилую недвижимость. Снижение НДС до 10%. Отмена НДС на производство средств производства и молочного животноводства. Перераспределение налоговых поступлений из центров в пользу регионов. А этот пункт уже прямым текстом говорит, что существующая экономическая модель изменяться не будет движением господина Платошкина. Мало того, этим пунктом господин Платошкин пытается задобрить крупный капитал, предлагая самый маленький прогрессивный налог в мире. Зачем? А чтобы господа капиталисты не стеснялись вкладываться в господина Платошкина. Ведь обновленному социализму нужно существовать и одурачивать людей. Если вы считаете, что наш вывод слишком поспешный, то наберитесь терпения. Все выяснится по результату разбора программы. Пункт 6. Замораживание тарифов естественных монополий и тарифов ЖКХ на 2 года в целях борьбы с инфляцией. Снижение налога на прибыль для предприятий, не повышающих отпускные цены в течение года. Очень интересный пункт. То есть цены будут расти на все, но ЖКХ при этом будет оставаться на месте. Опять же, первый вопрос, а за чей счет предполагается банкет? И как заморозить цены ЖКХ, если все это частные компании? Даже если законодательно заморозить цены услуг, то собственники компаний, предоставляющих услуги, просто начнут выжимать прибыль из персонала. При этом снизится качество услуг, а цены взлетят сразу же после разморозки. Инфляция, она не по злой воле предприятий происходит, а от того, что товарная масса сжимается относительно денежной. Особенно, когда это преимущественно импортные товары. Чтобы победить это явление, надо не ЖКХ гоняться, которым, разумеется, тоже надо давать по рукам, а заниматься индустриализацией страны, заниматься развитием плановой экономики. Вот только обновленному социализму это неинтересно, судя по их программе. Им интересно совсем другое. Пункт 7. Постепенная реальная компенсация гражданам вкладов в Сбербанк СССР, замороженных в 1991 году. Ну и опять вопрос. А за чей счет? Кто от щедрот своих отслюнявит эти вклады гражданам? Причем не только РФ, но и еще 14 государств. Или господин Платошкин из своего собственного кармана собирается эти вклады компенсировать? Или опять нефтяники заплатят? Пункт 8. Запрет работы в офшорах для любых компаний с государственным участием, а также всех частных компаний, на которых занято не менее 500 человек. Допустим, эти компании единовременно прекратили свою деятельность на территории РФ, закрывшись и распустив работников по домам. В стране, где с занятостью и так не все хорошо. Десятки тысяч человек остались без средств к существованию в ходе обновления социализма господином Платошкиным. Но зато деньги в офшоры не идут. Может, прежде чем садиться и писать подобное в программу, следовало, ну, хотя бы империализм как высшая стадия капитализма Владимира Ильича Ленина прочесть. 100 лет назад Ильич весьма красочно показал бесплодность борьбы с бегством капиталов. Уж не говоря о том, что ни эта мера, ни вышеперечисленные к социализму отношения не имеют. И после разбора 8 пунктов, на каком месте капитализм станет социализмом, да еще обновленным, решительно непонятно. Но мы упорные. Мы пройдем этот путь до конца. Пункт 9. Введение в УК РФ конфискации имущества в качестве наказания за расхищение государственных средств. Пункт моноболевший, но есть одна беда. Наказание назначается судом. А суд у нас, как мы знаем, самый гуманный в мире. Он умеет прощать. Суд простил Сердюкова, который по одному делу так и остался свидетелем до его прекращения. А по делу о халатности был амнистирован как герой грузинской войны. Суд простил мошенницу Васильеву, которую за многомиллионные хищения вроде осудили на 5 лет, из которых она реально отсидела 3 месяца, так как до приговора сидела дома, пела песни, рисовала картины, а через 3 месяца реального наказания ее экстренно и досрочно освободили. Суд простил Шавенкову, убившую одну женщину и сделавшую другую инвалидом, отсрочив ей наказание на 14 лет, а потом в честь очередного юбилея победы амнистировал. Да хоть смертную казнь водите в таких условиях. Пункт 10. Запрет на занятие должностей на государственной службе лицам и их прямым родственникам, имеющим недвижимость, акции, банковские счета за рубежом. Вообще, правящий класс просто найдет нужных людей на соответствующие должности. А люди, занимающие посты, просто продолжат служить правящему классу, как и прежде, только с запретом. И это в идеальных условиях, если запрет вдруг будет соблюдаться, а не так, как оно сейчас. Или, как вариант, некоторым придется переписать имущество на непрямых родственников. А впрочем, у нас в законодательстве и понятия-то прямых родственников нет. На худой конец всегда есть друзья по школе, институту, дачному кооперативу. Пункт 11. Возможность отзыва любого выборного лица, включая президента, проработавшего не менее половины срока полномочий путем референдума. И опять игра в ностальгию. Выборные лица в капиталистическом государстве априори выбираются правящим классом. И если правящий класс сочтет необходимым отозвать выборное лицо, то он его отзовет. Даже если ради этого потребуется главе СК заявиться в Совет Федерации и собственноручно вывести оттуда отозванное лицо. Мы можем также напомнить события, допустим, 93-го года, когда правящий класс просто разнес хлам здания Советов из танковых орудий. Такой вот отзыв выборных лиц. Пункт 12. Срок полномочий президента и депутатов Федерального собрания 4 года. Допускается лишь однократное повторное переизбрание с возможностью отзыва по истечении 2 лет. Заработная плата президента не более 10-кратной средней зарплаты по стране. У членов Федерального собрания не более 4-кратной. Ну, без этого пункта явно социализм никак не обновить. Обязательно надо зафиксировать сроки и полномочия зарплаты президента и Федерального собрания. Про сменяемость власти прожужжали уши в 80-х, 90-х. Но опыт нашей страны, опыт западных стран с такой сменяемостью говорит только о том, что никакого положительного эффекта подобная частота смены лиц не дает. Ровно потому, что от перемены лиц в креслах министров, Федерального собрания, президента
не изменяется правящий класс, который и заказывает политику. Что до зарплат, ну, будут они у жен, детей, кумовьев, сватов или каких-нибудь закрытых клубов. Или просто престиж профессии чуть-чуть пониже будет. Пункт 13. Прямые выборы населением судей районных и областных судов. Кандидат в судьи не имеет права работать в органах Следственного комитета, полиции и прокуратуры в течение 5 лет перед избранием судьей. Отчет судей перед избирателями каждый месяц с прямой трансляцией в интернет. Современно, модно, молодежно. Только где-то мы уже проходили выборы. Ах да, выборы в Госдуму, выборы президента, муниципальные выборы, а теперь еще и будут выборы судей. Господин Платошкин очередной раз решил вспомнить славные советские годы и забыть, что подобные вещи работают только в связке с общественно-экономическим строем. И если строй капиталистический, то условия выборов будут формировать все те же капиталисты. Пункт 14. Облегчение процедуры проведения референдумов и организации митингов и демонстраций. Сложно что-то сказать конкретное по настолько абстрактному пункту программы. Как этот пункт приблизит обновление социализма, также не сильно понятно. А ведь мы прошли 3/4 пунктов программы минимум, и пока ни одного пункта, говорящего о социализме или хотя бы социалистической направленности, в программе мы не встретили. Ну, может быть, у нас еще все впереди. Пункт 15. Квалификация коррупции как особо тяжкого преступления в УК РФ. Ну, здесь, как и в случае с конфискацией имуществ. Мало того, формально коррупционные преступления уже относятся к категории особо тяжких преступлений. Скажем больше, есть такая статья в УК, как заведомо неправосудный приговор за номером 305. Попробуйте найти практику применения этой статьи, а ведь она позволяет санкции применить к судье. Так что этим пунктом хочет сказать господин Платошкин? Пункт 16. Переименование полиции в милицию. Вопрос зачем? Сейчас название репрессивного органа государства точно отражает свою сущность и назначение. Милиция же – это народное ополчение, если по-нашему. Откуда ж у буржуазного репрессивного органа взяться народности? И зачем ее приписывать таким нелепым образом? Нет уж. Пусть милиция будет при социализме, а кстати, где он? А вот при капитализме нечего людей дурить. Пусть остается полиция. Пункт 17. Прямые выборы членов Совета Федерации. Кандидат должен постоянно проживать на территории региона не менее 5 лет перед выборами. Прямые выборы глав регионов. Отмена так называемого муниципального фильтра. Пункт 18. В целях обеспечения честности выборов в состав избирательной комиссии не могут входить лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе. Прямая трансляция подсчета голосов в интернет с демонстрацией итогового протокола. Да-да, тоже самые честные на свете выборы. Мы уже поняли, что современных выборов в Нижнюю палату парламента и президента, а также муниципальных выборов недостаточно. Нужно больше выборов, митингов, референдумов. И вот тогда... Что тогда? Социализм, он не про выборы. Что до трансляций? В сети после выборов регулярно появляются съемки со вбросами бюллетеней в урны. Масса наблюдателей раскрыла, по-моему, уже все возможные схемы. Длится это все не первый год. Каким образом эти меры обеспечат хоть что-нибудь? Нет и не будет в буржуазном государстве честных выборов. Потому как до выборов допускаются только кандидаты нужной буржуазии. Остальные даже в списки не попадают. Так называемый имущественный ценз оставляет за бортом очень много людей. Делается это, чтобы не пришлось впоследствии возиться как с Альенде. Сколько вообще можно эту шарманку с выборами-то крутить? Тем более... В нашем государстве организация выборов на зависть многим. Пункт 19. Восстановление союзного государства на базе республик бывшего СССР на основе свободного волеизъявления их граждан. А граждане бывших республик так и ломанутся менять свою местную буржуазию на нашинскую? А им это зачем? Я вот более чем уверен, то они как-то за эти годы к своей буржуазии привыкли. Или же расчет на то, что они тоже на нефтяную ренту польстятся. Может быть, господин Платошкин имеет план, как еще и всех обеспечить работой и общеобщественными благами, не меняя социально-экономических основ государства, чтобы у граждан бывших республик СССР возникло желание что-то менять. Как минимум, социализм должен быть построен в России. Или хотя бы начато его строительство, чтобы были видны преимущества социалистического строя. Но о них в программе не говорится ни слова. Как и про социализм в целом. Почему? Да потому что мы добрались уже до последнего пункта. Последний пункт у господина Платошкина такой. Пункт 20. Изменение государственной символики России. Красный флаг с серпом и молотом и пятиконечной звездой в левом верхнем углу. Знамя Победы. Двуглавый орел. Без монархических символов, короны, державы и скипетра, вот что бы это ни значило, гимн СССР. Изменение символики на советскую, но с двуглавым орлом, это что-то должно значить? При неизменном общественно-экономическом строе это не более чем попытка завернуть капитализм в красный флаг. И это и есть обновленный социализм господина Платошкина. Увы, вот мы и разобрали программу «Движение за обновленный социализм». Программа внутренне противоречива, например, пункты о запрете офшоров противоречат пункту о налоге на вывоз капитала, а поправки в УК просто разовьются о применении этих статей, как показывает опыт предыдущих лет. Прозрачность выборов не добавит самим выборам некой честности. Да и сама организация в нашей стране на зависть многим. Ежемесячные отчеты судей через онлайн – вообще непонятная мера, как и необходимость их выбирать в данных конкретных условиях. Вывод из этой программы напрашивается сам собой. Даже старого социализма в обозримом будущем нам не видать как своих ушей. А уж обновленного тем более. Что имеет в виду под словом «социализм» господин Платошкин, исходя из его программы, решительно непонятно. Но явно не социализм в его общепринятом значении. Общественно-экономический строй с общественной собственностью на средства производства и, предположительно, плановой экономикой. Мало того, в программе даже нет намека на создание условий, позволяющих хотя бы начать строительство социализма. Ни слова о развитии промышленности. Ни слова о развитии науки, то можно, например, встретить у КПРФ и их прошлого кандидата от народа. Зато получается винегрет из популизма, ностальгии по советским временам. О чем говорят попытки вернуть некоторые блага советского государства, слепить само государство или навесить советских символов. По ходу разбора вопрос о конкретике возникает многократно. Однако Николай Николаевич Платошкин разговоров про экономику не любит, судя по его выступлениям. Что же мы имеем на выходе? А имеем мы очередную обманку, завернутую в красную символику и популизм. На фоне портретов Ленина, Сталина и игру на чувствах постаревших советских людей. Видимо, не постаревшие КПРФ, не сдувшийся ЛФ, не ударившиеся в театралы Курдинян с задачей канализации левого движения уже не справляются. Нужно было новое лицо, и его явили публике, вслед за Грудининым, который спекся, толком не успев начать. И, наверное, можно было бы не обращать внимания на подобное явление. Однако, активный пиар, множащиеся как грибы после дождя группы поддержки, просто вынуждают сказать «одумайтесь», хотя бы тем, кто колеблется. Не делайте этот прыжок веры в новый социализм. Вас обманывают. Будь Платошкин честным человеком, он бы назвал свое детище «капитализм с человеческим лицом». Но честность в капиталистическом мире не слишком хорошо продается. Отдельный поклон Николаю Николаевичу Платошкину от работников нефтепрома за радужные перспективы самостоятельно кормить вообще всю страну, а не только нынешних акционеров и нынешнее государство.